Были здесь и диван уголком с кожаными подушками, и близ окна тяжелый дубовый стол, скорее похожий на ларь, с глубокими выдвижными ящиками под полированной крышкой. На ней стоял резной пульт для письма. Над столом, прикрепленная к балке потолка, висела огромная люстра с еще сохранившимися огарками восковых свечей. Затейливая, неправильной формы украшения времен Ренессанса, со всех сторон усеянная завитками, рожками и прочими фантастическими фигурами. Гости искренне похвалили настоятельскую. Шильдкнап, задумчиво покачав головой, заметил даже, что хорошо бы здесь поселиться и жить. Однако госпожа Швегештиль полагала, что писателю недолго и заскучать в такой глуши, в такой дали от людей и культуры. Поднялась она с гостями и наверх, чтобы показать им кое-какие из спален, следовавших одна за другой по беленому, пахнущему затхлым коридору. Они были обставлены кроватями и ларями того же типа, что затейливый шкаф в зале, и лишь кое-где имелись постели. Высоченные, как принято у крестьян, с туго набитыми перинами. «Как много спален», — сказали оба. Да, по словам хозяйки, спальни почти всегда пустовали. Редко приводилось им видеть жильцов. 2 года вплоть до прошлой осени здесь жила и бродила по дому некая баронесса фон Хандшуксхейм. Дама, мысли которой, как выразилась госпожа Швегештиль, не вполне согласовались с мыслями остального мира, и которая здесь спасалась от этого несогласия. Сама она, Эльза Швегештиль, недурно с ней ладила и охотно беседовала, а иногда ей удавалось даже доказать баронессе смехотворность ее идей. Но, к сожалению, последнее нельзя было устранить или хотя бы задержать в развитии, так что милую баронессу пришлось в конце концов припоручить надлежащей опеке. Об этом госпожа Швегештиль рассказала, когда они уже спускались по лестнице и выходили из дома, чтобы заглянуть на скотный двор. «В другой раз, — сказала она, — еще раньше, — одну спальню заняла барышня из высшего общества, которая и произвела здесь на свет ребенка. Говоря с артистами, она, конечно, может называть вещи, но не людей, их именами. Отец барышни из важных судейских в Байройте купил себе электрический автомобиль, каковой и оказался источником всех злоключений. Ибо судье пришлось завести и шофера, чтобы ездить на службу. А этот-то молодой человек, ничего особенного собой не представлявший, но довольно смазливый, в обшитые галунами ливреи, возьми да и сведи с ума бедную барышню. Она от него забеременела, и когда это стало очевидно, у родителей начались невообразимые приступы ярости и отчаяния. Они ломали руки, рвали на себе волосы, стонали, захлебывались проклятиями и бранью. Отзывчивостью здесь не пахло. Ни сельской, ни артистической. Здесь господствовал дикий мещанский страх за репутацию. Барышня, моля и рыдая, буквально валялась в ногах у разъяренных родителей. В конце концов и она, и ее мать упали в обморок. Что же касается председателя суда, то он, невысокий человечек с острой седой бородкой, в золотых очках, совершенно убитый горем, однажды явился Пфейферинг и переговорил с ней, госпожой Швегештиль. Они договорились, что здесь, вдали от глаз людских, барышня разрешится от бремени, а потом, под тем же предлогом малокровия, задержится еще на некоторое время. И уже уходя, маленький сановник еще раз обернулся и, со слезами блеснувшими за стеклами в золотой оправе, еще раз пожелал ей, госпоже Швегештиль, всего хорошего, и пожал руку. «Благодарю вас, милые, — сказал он, — за вашу доброту и отзывчивость, подразумевая, однако, отзывчивость к сокрушенным родителям, а не к барышне». Затем прибыла барышня, несчастное существо с раскрытым ртом и высоко поднятыми бровями. В ожидании знаменательного события она многое поведала госпоже Швейгештиль, признавая свою вину и не притворяясь совращенной. Напротив, Карл, шофер, ей даже говорил: «Неладно выходит, барышня, лучше нам это оставить». Но это оказалось сильнее ее, и она готова была поплатиться за это смертью, что потом и случилось. А готовность к смерти, думалось ей, все искупает. Она держалась весьма храбро, также во время родов и под наблюдением доброго доктора Кюрбиса, которого нисколько не заботило, откуда взялся ребенок, лишь бы все прочее было в порядке и плод шел нормально, произвела на свет девочку. Но, несмотря на деревенский воздух и хороший уход, барышня никак не могла оправиться после родов. Она не изменила также своей привычки держать открытым рот и поднимать брови, отчего щеки ее казались еще худее. И когда вскоре за ней приехал ее маленький сановный отец, при виде дочери у него снова блеснули слезы за золотыми очками. Ребенка отправили к серым сестрам в Бамберг. А что касается матери, то она и сама превратилась в серую сестру, зачахнув от горя в своей комнатке, в обществе канарейки и черепахи, которых ей подарили сострадательные родители. В конце концов, ее послали в Давос, но это, видно, совсем ее доконало. Она почти тотчас же умерла, как того и хотела. И если правда, что готовность к смерти все наперед искупает, то значит, бедняжка рассчиталась сполна и все искупила. Они побывали в коровнике, заглянули в конюшню и осмотрели свинарник, пока хозяйка рассказывала о несчастной барышне. Сходив еще курам и кульям на задворки, друзья спросили, сколько с них причитается, но госпожа Швейгештиль отказалась от денег. Они поблагодарили за все и покатили в Вальцхут, чтобы поспеть на поезд. Что день не пропал даром, и что Пфейферинг — любопытное место, признали оба. В душе Адриана, до поры до времени не определяя его решений, запечатлелся облик этого уголка. Ему хотелось уехать, но уехать в гораздо более дальние края, чем пригород, до которого можно добраться за час. Из музыки «Clough's Labour's Lost» к тому времени был готов фортепианный набросок вводных сцен. Однако работа не спорилась. Трудно было соблюсти пародийную витиеватость стиля. Она требовала непрестанно подстегиваемой внутренней эксцентричности и будила охоту к дальним странствиям, к резкой перемене мест. Им овладевала тревога. Он устал от комнаты на Рамбергштрасс, вынуждавшей к постоянному общению с хозяйской семьей и не гарантировавшей полной уединенности, ибо всегда мог кто-то нагрянуть с приглашением присоединиться к гостям.